Привет, 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 друзья! С вами я, Игорь Гор, и вы на моей подкаст-ленте «Нетаковый». Это подкасты о том, как видеть, думать, действовать неординарно. И сегодня у нас смешанный подкаст, потому что наступил Новый год, потому что я записываю этот подкаст «Рождество», и потому что вчера я уже посмотрел фильм «Вторжение». Ну, приблизительно мы поговорим о Новом годе, о странном сочетании чисел, что они нам несут, что они нам обещают. Поговорим, конечно, о новом фильме Федора Бондарчука, ну и, возможно, еще какие-то параллельные темы возникнут. Давайте начинать. Ту-ду-дум-тум-тум. Все началось. Деды Морозы уже разбежались по всей нашей могучей стране. Уже раздали всем подарки, всех уже поздравили. Снегурочки уже поприжимались своими натертыми морковкой щеками. И дыша легким перегаром шампанского в ушки симпатичным мужчинам уже поздравили и их. Все песни спеты, главные, не главные, старые о главном, главные о старом. В общем, наш этот самый 2019 год ушел. Ура, друзья мои, ура! Лично я доволен тем, что он прошел. Не очень доволен тем, что он был, но тем, что он прошел, доволен. И это говорит о том, что мы еще живы, друзья мои. Если мы встречаемся, если мы радуемся, если мы празднуем, значит, мы еще по-настоящему живы. А теперь маленькие зарисовки, друзья мои. Вот она. Вот она красота. Геометрическая, арифметическая, математическая красота 2020. Или, пожалуйста, 2020. Ну, что мы можем сказать о цифрах? Мы видим симметрию, причем не зеркальную симметрию. И, конечно, мы видим счет 2020. Это означает, что кому суждено будет в этом году побеждать, причем побеждать так явно, вчистую, можно сказать, тот и будет побеждать. Больше того, мы видим, что цифры дублицируются. 2-0, 2-0, 20, 20, 20, 20, 20, 20. То есть это год-дубликатор. И дай вам Бог в этом году побеждать, одерживать свои собственные победы, потому что год, видимо, будет их дублицировать. С одной стороны, это хорошо для победителей, то, что их победы будут множиться. Ну, а для тех, кому суждено иметь в этом году 0-0, и умножать на ноль, то для них, конечно, дублицирование вот этого нуля не очень приятное занятие. Ну, посмотрим, для кого что выпадет, в конце концов. Вообще говоря, вот эти цифры, они же напоминают нам о том, как возникли азартные игры. Многие азартные игры, они построены на цифрах, на том, что мы гонимся за цифрами, мы пытаемся их угадать, поймать, вычислить, высчитать. Вот эти вот лотереи миллиардные. То есть кто-то выиграл миллиард, но никто не может этого человека найти. То есть он в шоке. Он где-то в шоке сидит в каком-нибудь фастфуде, жует и боится взглянуть в свой билет, потому что, судя по слухам, он купил его именно в этом месте, в котором, собственно, все ищут, кому же всучить миллиард. И он, закрыв глаза, жует и сдерживается, чтобы не взглянуть в числа билета. А вдруг? Так вот, и наши 2020 – это почти как какое-то зеро, которое выпало. И все ошарашены, и все понимают, что кто-то выиграл, но никто не понимает, кто. Все переглядываются друг на друга за столом рулетки, и даже крупье как-то проводит глазами. Непонятно, кто же на самом деле выиграл. Но очевидно, что выигрыш кому-то уходит. Так и здесь. Этот год как рулетка. Он выбросил нам красивую цифру. И явно, что эта красивая цифра для кого-то будет удачей. Но давайте попробуем разобраться, для кого же она станет удачей. Ну и кто же у нас будет выигрывать с таким чемпионским счетом в этом году? Ну, явно не футболисты, вообще спортсмены российские. Ну, очевидно, при всех их талантах, способностях и местами даже гениальности, пока находятся в правой зоне этого счета, то есть в нулях. Сколько бы они ни старались, все равно существует антидопинговая мафия, которая совершенно в три счета сводит все усилия наших спортсменов на ноль. Поэтому спортсмены, скорее всего, останутся за бортом побед и всяческих достижений. Водители вряд ли тоже выиграют, потому что есть законодатели, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы выдрессировать нас, водителей, в идеальные существа. И в конечном итоге печально только одно, что когда мы выдрессируемся, вот именно тогда, когда мы будем ездить идеально по правилам, нас и заменят на роботов. Вот, собственно, это, конечно, странно. Выиграет ли искусственный интеллект в этом году? Ну, думаю, что пока еще нет, а если и будет выигрыш, ну, не 2-0, да, а 0-0-0-1-0, да? Вот, я думаю, что пока мы выигрываем у искусственного интеллекта, хотя бы потому, что мы обучаем его, а не он обучается у нас. Кстати, про искусственный интеллект. Это же подтверждает и фильм «Вторжение», поскольку какой бы ни был могущественный искусственный инопланетный интеллект, который посетил нашу планету с какой-то странной задачей убить какую-то девочку симпатичную, значит, нашему известному артисту Александру Петрову. Тем не менее, мы его одолели, да, вернувшись на один шаг назад в своем цивилизационном развитии, да, отказавшись от цифровых технологий, мы все-таки смогли его грохнуть, этот искусственный инопланетный интеллект. Что, собственно, подтверждает, что искусственный интеллект в этом году не выиграет. Ну, можно долго перечислять, кто не выиграет, кто проиграет, но я предпочту сказать и предположить то, кто же все-таки выиграет. А выиграет тот, кто выигрывает уже последние несколько десятков лет. Выиграют женщины, друзья мои, да. Женщины выиграют со счетом, не знаю, 1-0, 2-0 или 32-0 по одной простой причине. Эмансипация идет по планете, ползет, бежит, подпрыгивает с невероятной скоростью. То есть это означает, что скорость освобождения угнетенной всеми народами во все времена, во всех странах, женщины просто разворачивается как волшебный ковер самолет старика Хоттабыча. То есть женщины не просто получают то, что они хотят, как и необходимо победителю. Они, строго следуя инструкции, явленной Пушкиным в своем известном бессрочном произведении «Сказки о золотой рыбке», они все повышают и повышают требования. Ко всем причем. К мужчинам, ладно, эти требования мы уже привыкли слышать каждый день, видеть в их удивленных глазах, читать на их приоткрытых губах, в их телодвижениях, в их письменах, блогах, телевизионных программах, в новостях, где угодно. Мы уже видим, что им надо больше, им надо ширше, им надо дальше, выше и так дальше. То есть им нужны те возможности, которых они были лишены веками. Но они требуют этого уже от общества, они требуют этого от государства, они требуют этого от семей, и даже от своих детей они это требуют. Свободы, свободы. Конечно, мы будем иметь издержки в таком чрезмерно быстром освобождении женщин. Издержки будут заключаться в том, что мы будем терять какие-то элементы нашей жизни, которые мы считали ценными. Прежде всего, семью. Да, друзья, мы начинаем терять семьи, потому что женщины уже не интересует не только очаг, нарисованный, как известно, на холсте, но и реальный очаг, и все, кто вокруг него собрались, и то, что в этом, значит, очаге, в этом котле, который висит над очагом, варится, ее тоже не интересует, да? Значит, ее вообще перестали интересовать внутрисемейные ценности. То есть она из такого семейного интроверта, женщина, то есть она становится экстравертом, она устремляется вовне, она переделывает то, что было, так сказать, мужчинами напортачено за это время, она предлагает свои версии, она пробует, ошибается, но не останавливается, потому что энтузиазма очень много, поэтому 2-0 в пользу женщин, безусловно. Туда же устремились и дети, друзья мои. Я думаю, что дети будут, значит, совершать все большие и большие победы. Сейчас они захватили сферу кино. То есть величайшие компании работают уже на кинематограф, на детей. То есть весь кинематограф, весь Голливуд работает на детей. Потому что это выгодно, потому что это востребуется. Одежда, производители одежды уже работают на детей. Стилисты. Телевидение, музыка, музыка вообще в особенности сориентирована на подростковую аудиторию. Вот так, друзья мои, вот так. На самом деле дети тоже хотят иметь влияние, хотят иметь власть и хотят освобождаться от нас, от родителей. Мы можем, конечно, удивляться, мы можем возмущаться, но мне кажется, следует констатировать этот факт. Та-дам! Итак, следующий 2-0. Государство и общество. Кто кого? Общество, государство. Украина, Россия, Россия, Украина. Давайте посмотрим. Ну, конечно, под Новый год была очередная встреча Владимира Путина с журналистами. Что мы видим? Что мы видим? Команда общественности, да, которая собралась год, готовила вопросы, оттачивала, одевала правильно галстуки, училась завязывать, дикцию ставила. И вот вопросы задают, а президента, как мы видим... Время зря не теряет, понимаете, растет, компетентность его как руководителя растет, информацию он контролирует, все помнит, быстро принимает решения, быстро там что-то высчитывает, подготавливает, все-то у него схвачено. И вот когда, так сказать, журналисты и президент заходят на ринг за канаты, мы видим, что на самом деле это разные весовые категории. Если привести спортивную аналогию и представить, что президент как чемпион, как бы выходя на такие встречи, защищает как бы свой президентский пояс, а он по-любому черный, мы понимаем, черный пояс не меньше у президента. То, что мы видим, да, разные весовые категории, понимаете, нет у нас такого тяжелого веса, общественного деятеля или какого-то, значит, журналиста или еще кого-то, кто мог бы этому главному чиновнику страны задать хотя бы какой-то вопрос, который бы обнаружил, что, значит, чемпион с ним не справляется. Нет, пока, честно говоря, такого не видно. И это говорит о том, что в России-то уж точно пока... 2-0 в пользу государства. А Украина что? Ох, на Украине общество и государство. Тут тебе, пожалуйста, картинка ровно наоборот. Итак, мы смотрим общество. общество-то все понимает, все знает, чего оно хочет, разбирается в истории, так сказать, знает, куда идти, как этого добиться, и выбирает клоуна. Ну а как же? Ну, великая Украина, ну без клоуна-то, ну как же она возможна-то? При руководстве только клоуна можно достичь величия Украины. Понимаете? Никак иначе. И то, что там он там не умеет управлять государством, помогут, подскажут, направят. А для того, так сказать, и нужен в Украине президент, чтобы ему каждый мог... Он выйдет на улицу, он же любит на улицу-то выходить. Он выходит на улицу, он наш, без галстука, свитерочки, родненький такой, да. И каждый украинец ему может сказать: слушай, Володя, давай вот надо так-так, вот сюда, ты вот здесь-то не делай. Понимаете, вот это вот есть коллективное руководство. Вот что значит такое демократия настоящая, по-украински, когда каждый человек президенту может 100 очков вперед дать о том, как нужно управлять великой Украиной и как ее нужно строить без государства, без экономики, без финансов, без ресурсов, земных. Вот. Но с хитростью, с подвохом, с олигархами. Ну, в общем, все как положено. Поэтому тут на Украине 2-0 уже в пользу общества по отношению к украинскому государству. Вот так. Теперь можно сделать еще один интересный вывод. Кто выиграет в этом году? Я думаю, что появляются шансы у тех, кого можно называть меньшинствами, жертвами, малыми, слабыми группами и существами. Понимаете, в чем дело? Что природная особенность такова, что сильный всегда прав, поскольку он побеждает. А победителя не судят, и победитель, как известно, получает все. То есть, если волк гонится за зайцем, следуя природе обоих, догоняет его и съедает, то есть таким образом он получает всего зайца. Заяц не то что не получает ничего в этой, так сказать, гонке, а он лишается даже себя. Так вот, те самые слабые меньшинства или те, кто обычно в этом самом суровом, мужском, брутальном мире, который предшествовал нашим временам, как рассказывают нам историки и показывают нам киношники. Так вот, в том мире все было очевидно. Сильные мира сего доминировали, искали формы доминирования. То есть сначала это была власть, теперь это стал капитал. Еще новейшая история дает нам информацию, что тот, кто владеет информацией, тот владеет всем. Ну, тем так или иначе, это вот биологическая особенность, она реализовывалась людьми в своем социуме. Поэтому социум был вертикальный. Но вот эти меньшинства, вот эти вот слабые, угнетенные и дискриминируемые существа и группы, они, так сказать, сидя в оковах и хлебая свою похлебку, думали и придумали на самом деле концепцию. Концепция – это гуманизм. Это гуманизм, друзья мои. То есть сильный должен прежде всего думать о слабости слабого. И если он осуществляет какую-то дискриминацию, делая жертвой кого-то, он должен беспокоиться, как себя чувствует жертва. А вообще оправдано ли это? И таким образом потихоньку подготовили перелом. Кто был ничем, тот станет всем. Кричали еще не совсем состоявшиеся пролетарии и абсолютно не состоявшиеся колхозники. Мы знаем, это произошло у нас, в России. Мы этим гордимся, мы это любим, мы это проклинаем. Так вот, в результате всеобщей экспроприации, так сказать, смене мест и перемене слагаемых, в результате тех, кого условно можно назвать жертвой, они поняли свое преимущество, они поняли свой концепт.
Хватит жаловаться, надо требовать. Надо требовать прав, надо отстаивать эти права. И я думаю, что этот год увеличится еще победами всячески дискриминируемых, угнетаемых меньшинств, группировок, людей, персоналей и так дальше. Да? То есть это означает, что власть и могущество из сильных рук будет переходить в руки не столь сильные, которые так или иначе, как мне думается, не столько будут осуществлять какую-то лучшую заботу о вот этих самых меньшинствах и об этих самых угнетаемых и дискриминируемых, сколько все-таки будут искать возможность самим стать сильными. А теперь по существу. Это время жертв. Причем я говорю не о настоящих жертвах, которые достойны всяческого сочувствия. А я говорю о жертвах, как о неком товаре. Вот, к примеру, берут какого-то генерала из какой-то иранской страны и говорят: огромная страна с миллиардными бюджетами на военную оборону, с большим количеством баз и каких-то кораблей, которые, между прочим, садятся не мухи, или не только мухи, а и самолеты с ядерными боеголовками. И вот эта страна говорит: мы жертва. Взгляните на нас, мы жертва. Мало того, что русские вмешиваются в наши выборы, мало того, что русские умудряются еще как-то поставить нам президента, что русские обыгрывают нас в спорте и за счет своего допинга вообще европейцы, значит, обкрадывают нас экономически. Ну, массу, так сказать, бед и проблем испытывает Америка. Так еще некий генерал, который, ну, практически представляет настолько мощную угрозу, что некогда даже его судить, некогда даже рассуждать об этом. Мы все в шоке. Мы вся страна, мы в шоке. Мы должны были защититься от него, иначе нам просто беда. Смотрите, огромная страна и то эксплуатирует концепцию жертвы. Концепцию, когда она несчастная, подвержена, значит, каким-то домогательствам, каким-то воздействиям, какой-то дискриминации. Понимаете, что уж говорить, так сказать, о более слабых, которые на самом деле тоже не прочь воспользоваться этим товаром и немножко подмухлевать. Да-да-да-да, мухлёж, подвох, махинации, дезинформация и, конечно, морок. Вот к чему мы приходим. Мы приходим к безопорности, мы приходим к реальности, в которой наступить-то ни на что нельзя. Взять-то не за что, довериться некому, поверить не в кого. Потому что отсутствующая вертикаль, на которой одна ступень опиралась на вторую, третья опиралась на предыдущую и так дальше, и так дальше, выстраивалась вся конструкция. Сейчас, при том, что все элементы общества стремятся к свободе, женщины хотят своей свободы, граждане хотят своей свободы, чиновники хотят своей свободы, бизнесмены, олигархи хотят своей свободы, дети хотят своей свободы, деятели искусства, ну, просто рождены быть свободными. И все они говорят о правах. Да, никто не говорит об ответственности. Никто не говорит, я отвечаю за это. Потому-то судите меня так. Нет, этого мы не встретим. Нынче и теперь. А тот, кто рискнет выйти и сказать: я готов ответить за это, тот будет либо осмеян, либо посрамлен, а и того хуже будет отвечать совсем не за то, за что он собирался отвечать, а будет отвечать за всех тех, которые уже давно позабыли об этой странной связке права и обязанности. К чему это все нас приведет? И вот теперь, в тот самый момент, когда все вышесказанное происходит с нами здесь и сейчас, вокруг, в самый разгар новогодних праздников, в самом начале нового 2020 года, возникает очередной фильм Федора Бондарчука, который называется «Вторжение». Ну что вам сказать, друзья? Поражен я, просто поражен, потрясен и удивлен. Как быстро наш кинематограф достиг высот в трехмерной графике. Да, именно это и, собственно, стоит посмотреть. Как русские научились делать трехмерную графику. Но при этом, кино-то нет. Нету всего того, зачем хочется, не следить. Следить-то там как раз есть зачем. Сопереживать. Я, конечно, понимаю, что все это звучит не столько как критика, сколько ворчание. Ну, конечно, это ворчание, потому что нужно признать, что «Вторжение» — это, конечно, кино не взрослое. Если вы хотите наворачивать трехмерную графику, то, скорее всего, у вас не хватит ни сил, ни желания, у режиссеров таких фильмов, заниматься какой-то драматургией. И вот парадокс заключается в том, что трехмерную графику-то научились делать, а при этом персонажи-то стали плоские, двумерные. И для того, чтобы, хоть как-то закамуфлировать это, Александра Петрова даже сделали, немножко инвалидом, чтобы он как бы хоть как-то выделялся из других персонажей, чтобы мы его хоть как-то узнали, да, и хоть как-то обращали на него внимание. А как он играет человека, который после инсульта? Играет, да, умеет играть, да, лицедействует, да, перевоплотился, да. Вообще говоря, это и главное разочарование фильма в том, что нет драматургии, нет нормального сценария, нет нормальных персонажей, сюжет во многих местах просто натянут, просто легкомысленно недоделан. Понятно, что авторы рассчитывают, что мы будем настолько увлечены монументальностью этой трехмерной графики, что мы как бы и не сможем отследить все эти неувязки. Но вы знаете, Федор, я обращаюсь к Бондарчуку, что все-таки те, кто пожил чуть больше вас, или столько, как вы, или даже где-то чуть меньше вас, все-таки мы смотрели кино, мы знакомы с кинематографом, благо его уже было много, и хороших фильмов было много, и уже, даже если мы не сможем, будучи обывателями, объяснить, что нам не нравится или почему нам что-то нравится, но тем не менее подсознание наше уже впитало и правильную драматургичность, и ладность сценария, и глубину прорисовки персонажей, и игру актеров, и все это мы уже понимаем, знаем и разбираемся. По крайней мере, я говорю о взрослых зрителях. И взрослые зрители скажут вам: нет, такое кино нам не интересно. Я не говорю, что оно не нужно, потому что, возможно, оно нужно для более молодых, для менее искушенных, для тех, кому драйв, экшен значительно важнее всего того, что я называю драматургией. Возможно, поэтому я говорю, что неинтересно это. Неинтересно. Ну, а дальше вы решаете сами. Если вы хотите увидеть современное экшн-кино, пожалуйста, идите на вторжение. Но теперь немножко меда, немножко плюшек, немножко сахарку добавим. Что же действительно не то, чтобы мне понравилось, но как-то тронуло меня, скажем, да? Были какие-то попадания, были случайные какие-то штрихи в этом диком полете, значит, были. Ну, например, мне очень понравился сценарный ход, когда главная героиня, как говорится, вызывает огонь на себя. Когда хотя бы она, набравшись мужества, заявляет и предлагает себя в жертву. И здесь, в общем-то, возникают прям абсолютно христианские мотивы, почему, собственно, и откликнулась у меня душа. Да, это сделано как-то скомканно и в каком-то смысле нелепо, потому что человек, который собирается ее убить, почему-то убивает ее друга, но не убивает ее. Вот почему он вообще настолько уверовал в то, что ее надо убить, это тоже не совсем оправдано в фильме. Но, тем не менее, порыв главной героини, такой революционный порыв, такой порыв самопожертвования, когда она говорит, что... Ну, по сути, если вы хотите, кричит она нам ли, зрителям, или кричит ли она всем, значит, участникам этого фильма, если вы хотите, чтобы это все остановилось, убейте меня, убейте. Ну, и искусственный разум, он как бы тоже не особо может удержаться, хотя изначально он вырисовывается как нечто сверхразумное, да, как нечто, учитывающее все нюансы. А тут она, в общем, впадает в какую-то прелесть, я имею в виду искусственный интеллект, и поддакивает ей: убейте ее, убейте, убейте. И тут стоит, значит, какой-то как бы спецназовец с нервами, так сказать, палаты номер 6, и трясущимися, значит, руками, в которых пистолет, пыжится ее убить, но никак, значит, вот не может освободить человечество, как все они настаивают, в том числе она, значит, вот этой, от этой напасти одним нажатием на курок. Ну, прям драма, ну что вы. Нет, идея неплохая. Когда, значит, сам мессия, а именно такое значение предано главной героине в этом фильме, сам мессия, значит, в порыве вот этого вот какого-то, значит, в духовном порыве кричит: распните меня, распните. Вот, в этом что-то есть, что-то такое свежее, по крайней мере, на фоне всего фильма. Что там было еще? Ну, конечно, центральные фразы, что-то типа: мы люди, и мы должны спасать друг друга. Это тот самый гуманизм. Да, и, конечно, я не могу не отметить, что возникшая у меня идея о том, как искусственный интеллект захватывает с помощью гаджетов все человечество, и я эту идею высказывал в тизере к моему фильму, который я подавал на конкурс Тимура Бекмамбетова. Назывался этот тизер «Прототип». Кому интересно, можете найти это в моих социальных сетях, это видео. Так вот, там, конечно, совершенно здорово реализована эта идея и показано, как искусственный интеллект, значит, захватывает
сознание людей, сознание человечества очень легко и просто с помощью цифровых технологий, с помощью наших гаджетов, с помощью нашего вот этого информационного пространства, которое на самом деле я уже в этом подкасте назвал мороком, назвал дезинформацией, назвал манипулятивным пространством. Да. Все это показано лихо, быстро, кратко, здорово, очень убедительно. И вот это мне тоже понравилось. То есть какие-то вещи, которые касаются не драматургии в фильме, не отношений людей, а какие-то идеи, мысли, которые визуализированы. Например, здорово визуализирована вот эта способность искусственного интеллекта через какие-то приборы, через какие-то элементы цивилизации быстро взять под контроль человеческое существование. Да? Очень эффектно, например, искусственный интеллект заботится о тех, с кем он воюет. Да? Если, к примеру, гонится спецназовец, гонится за машиной, которую искусственный интеллект, значит, самостоятельно ведет, помимо водителя, который сидит в машине, он ведет, выключает светофоры, включает там, где надо, отводит другие машины, и за ними гонится спецназовец на мотоцикле, и этот спецназовец попадает в аварию, летит, значит, вылетает из мотоцикла, и чтобы он не разбился, искусственный интеллект пододвигает к нему рядом стоящую машину. И он падает на машину, этим смягчается удар, он остается жив. Да, вот такие трюки очень интересны, остроумные, оригинальные. И видна, за ними видна мысль. И вообще, пожалуй, я отмечу этот фильм, пускай он и несуразный, пускай он какие-то отрывочные идеи подавал, но все-таки он дает какие-то вот эти футуристические идеи из будущего, как это все может быть, каким образом может себя вести искусственный интеллект. Это невероятно актуально и современно. И там тоже есть свои какие-то жемчужины и находки внутри этого фильма, за что, собственно, и спасибо. Конечно, хотелось бы это все концептуальней, системней и всеобъемлющей, ну, подобие, как это сделано в «Матрице». Но пока, значит, фильмы Федора Бондарчука, приближаясь технологически к «Матрице», пока, конечно, не являются с точки зрения философского какого-то осмысления сюжета, персонажей, которые избраны «Матрицей». Да, это все-таки аттракционы. «Вторжение» — это фильм-аттракцион, к которому так и нужно относиться. Вот, собственно, и все. Давайте мы на этом закончим наш вот такой эклектичный подкаст новогодний. Ну уж извините, что так вот все в кучу, все это срослось. Такой гамбургер, такой чизбургер. Да, ну я думаю, что кому интересно, значит, дослушают. Тем более, что можно слушать именно те фрагменты, которые вам могут быть интересны. Давайте до новых встреч, до нового подкаста. С Новым годом вас!